Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 29 марта. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Сегодня жители подмосковных Химок выйдут на пикеты против продолжающегося строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес и участия в этом проекте французской компании. Свидетели событий и эксперты о материалах расследования Марины Салье, вскрывшей махинации в петербургской мэрии времен правления Анатолия Собчака и начала политической карьеры Владимира Путина. И центральная тема нашей программы. Сегодня в Москве состоятся переговоры по урегулированию очередного конфликта между Россией и Белоруссией, на этот раз в области авиаперевозок. Чем можно объяснить постоянные разногласия внутри союзного государства, от которых страдают простые люди? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас около 0 градусов, пасмурно, моросит небольшой дождь, днем плюс 3. В Санкт-Петербурге минус 1, небольшой снег, днем до плюс 3, переменная облачность и без осадков. Центральная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы предлагаем обсудить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, связана с очередным конфликтом в отношениях между Россией и Белоруссией. Сегодня должны состояться переговоры представителей двух стран по вопросу об авиационном сообщении между Москвой и Минском, которое ненадолго было прервано в понедельник. Причиной стали разногласия по поводу количества выполняемых рейсов с каждой стороны. У российских компаний их недавно стало на один больше, чем у «Белавия», в результате чего страны отозвали друг у друга разрешение на полеты. Почти 400 пассажиров на несколько часов были вынуждены задержаться в аэропортах столиц союзного государства. Этот конфликт, который стал далеко не первым в отношениях России и Белоруссии за последнее время, заставляет задуматься, как будут развиваться отношения двух государств во время нового президентского срока Владимира Путина. Удастся ли ему добиться окончательной интеграции Белоруссии в союз с Россией, вплоть до обещанной давным-давно единой валюты? И чем вообще можно объяснить постоянные конфликты внутри союзного государства? В ближайшие два часа будем принимать ваши сообщения с ответами на эти вопросы. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер 660-1046, это московский телефон, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонки по этому номеру бесплатные для жителей всех регионов России. Итак, чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Обнинска в Калужской области. С ними побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Мне лично непонятно, какие у нас с белорусами могут быть разногласия.
Глупость, наверное, человеческая. Я думаю, что люди сами по себе-то дружно живут. Наше правительство что-то там мудрит, мудрует. Что одно, что второе. Люди наши ездят в Белоруссию, никаких проблем. И белорусы сюда приезжают тоже. Уж вообще какие претензии?
Лукашенко сам по себе, он не допускает до государственных предприятий, до сельхозпредприятий тех, кого не надо. И он правильно делает, потому что в Белоруссии даже в деревню заедешь, домики стоят новенькие. Я там был, дорога отличная. В Минске, в Гомеле можешь ходить ночью, там тебя не тронут. А в нас пройди. А то, что на него все обижаются, ну, это дело ихнее. И Запад там, и не Запад там.
Это очень сложный вопрос для простого обывателя. Ну, из-за политики господина Лукашенко.
Экономическими причинами разборки. У них батька, у нас резидент, между собой делят.
Может быть, это от правительства зависит, от нашего?
Президент Белоруссии имеет желание быть руководящим в союзном государстве. А наше руководство, естественно, не хочет этого.
Мне белорусы нравятся. И я рада, что была в этой стране. Все вот эти негативные факторы, которые влияют на наши отношения межгосударственные, не должны отражаться на отношении между людьми.
Хотя Лукашенко и обвиняют в автократических методах правления, по крайней мере, его позиция более для нас, людей, которые выросли в прежние времена, более понятно и в чем-то и более приемлемо.
Я думаю, что Россия хочет сделать Белоруссию менее независимой, а Белоруссия сопротивляется.
Это Лукашенко в основном, его люди, его приближение начали свою вести игру. Из-за этого и пошел конфликт.
Просто политические игры.
В ценах никак договориться не могут.
Из-за системы, наверное, собственности, что там не приемлют то, что мы хотим. Там же очень много предприятий не в частной собственности, а в государственной. Вот это, видно, кого-то не устраивает.
Лукашенко-то живет своей жизнью, плюет на всех, на всю Европу. Вообще, я к Беларуси очень негативно отношусь. К самим гражданам Беларуси с уважением, к руководству крайне отрицательно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас непосредственно о российских новостях. Сегодня в Химках активисты-экологи проведут серию одиночных пикетов. Они возобновляют активные протесты против строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес и, в частности, против участия в этом проекте французской компании «Винси», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Экологи встанут с плакатами на аллее Вечного огня в Химках, чтобы выразить свой протест против участия в строительстве трассы Москва-Петербург французской компании «Винси». В самом начале борьбы за Химкинский лес его защитники обращались к этой компании, указывая на экологический аспект строительства дороги. Однако позже выяснилось, что именно представители «Винси» настояли на том варианте трассы, который требует вырубки лесного массива. Подробности рассказала «Радио Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Компания «Винси», она является концессионером по проекту, но денег на проект трасса Москва-Санкт-Петербург не дает. Его строят на деньги российских налогоплательщиков. При этом, когда Медведев был вынужден приостановить проект, ровно через полгода на закрытом правительственном совещании именно компания «Винси» настояла на том, чтобы проект трассы был не изменен, остался прежним. Компания «Винси» настояла на том, чтобы проект не был изменен, сообщив, что в противном случае она потребует от российской стороны компенсацию 5,5 миллиардов рублей.
Активисты движения в защиту Химкинского леса настаивают на том, что французская компания не может участвовать в проекте, который нарушает права российских граждан. По словам организатора одиночных пикетов Алексея Рассолова, экологи намерены и дальше бороться с «Винси» до тех пор, пока компания не уйдет из проекта.
Несмотря на то, что она состоит в экологическом союзе, одним из условий состояния, в котором является как раз подписание договоренности о том, что они будут участвовать только в экологических чистых проектах. Компания «Винси», несмотря на это, пытается участвовать в таком грязном экологическом проекте. Если компания «Винси» не изменит своего решения, то мы готовы ежедневно устраивать такие акции, чтобы весь мир узнал, что из себя представляет компания «Винси», и бороться с ней, пока она не уйдет из этого проекта.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и ее соратники в борьбе с «Винси» готовы объединяться с французскими экологами, тем более, что опыт проведения совместных акций, по словам Чириковой, у них уже есть.
Летом у нас была совместная с французами акция, она называлась «Винси де Гаш». По-французски значит «Винси вон». И мне кажется, что вот такого рода инициативы, да, которые показывают, что такое на самом деле вот этот крупный западный бизнес, мне кажется, они очень важны, потому что, вы знаете, когда начинают людей, которые борются за экологию, обвинять в том, что мы там какие-то наймиты Запада, то мне просто так и хочется сказать: ребят, посмотрите на то, как наши русские чиновники чудесно взаимодействуют с французской компанией «Винси». Мне кажется, настала пора нам уже с западными экологами объединяться и просто гнать поганой метлой из наших стран такой крупный бизнес, который ничего хорошего нам, кроме личного самообогащения, не приносит.
Российские экологи неоднократно предпринимали попытки разговора с представителями «Винси», однако у руководства французской фирмы их призывы пока не нашли понимания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее документ был принят в трех чтениях Государственной Думой. Петербургский правозащитный научно-информационный центр «Мемориал» стал лауреатом престижной международной премии «Freedom of Expression» – «Свобода выражения». В Кемеровскую область, где расследуются обстоятельства гибели двух человек, задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. В Сирии в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения, несмотря на выраженное режимом президента Башара Асада согласие с мирным планом специального посланника ООН Кофи Аннана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в среду заявил, что десятки сирийских официальных лиц, подвергнутых санкциям, не будут допущены на летние Олимпийские игры в Лондоне. Соединенные Штаты заявили о приостановке поставок продовольственной помощи в Северную Корею в связи с намерением Пхеньяна произвести в апреле запуск баллистической ракеты. В Амурской области в среду во время учений погиб офицер, накрывший собой гранату во время чрезвычайного происшествия. В Японии сегодня впервые с лета 2010 года приведены в исполнение смертные приговоры. В разных тюрьмах страны повешены трое заключенных. Их приговорили к смерти за тяжкие уголовные преступления. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 29 рублей 8 копеек, евро – 38 рублей 76 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Газета Wall Street Journal о многомиллионных доходах первого вице-премьера России Игоря Шувалова и его семьи, заработанных благодаря инвестициям в ценные бумаги, в частности в акции «Газпрома». Вправе ли высшие государственные чиновники зарабатывать миллионы долларов? Об этом спорят эксперты Кирилл Кабанов, Владимир Прибыловский и Максим Трудолюбов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» еще о самых обсуждаемых российских темах. Документы комиссии Салье взорвали интернет. Подобные заголовки в последние дни появились сразу в нескольких электронных средствах массовой информации – газете.ру, Фонтанке, Ньюс.ру.ком. Копии документов Марины Салье, скончавшегося неделю назад бывшего депутата Петросовета, были выложены в сеть ее соратниками. На документах было основано парламентское расследование Петросовета в 1992 году, результатом которого стало обвинение Владимира Путина в крупномасштабных махинациях. Нынешний пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что информация в опубликованных материалах расследования Марины Салье не является новой и была не раз опровергнута. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Первоначально документы были опубликованы на личной странице Марины Салье в Фейсбуке. Ее сторонники политика создали еще при жизни Марины Салье несколько месяцев назад. Сразу же файлы были скопированы в блоги, файлы-обменники и Google-документы. Кроме электронных перепостов, блогеры предлагают печатать документы для раздачи листовок. Среди выложенных файлов более 200 копий различных протоколов, договоров, экспортных лицензий. Напомню, глава продовольственной комиссии Заксобрания Петербурга Петросовета Марина Салье в 1992 году занималась парламентским расследованием. Согласно документам Салье, за границу были вывезены природные ресурсы на сумму более 100 миллионов долларов. Председатель комитета по внешним связям мэрии Петербурга Владимир Путин и его заместитель Александр Аникин подписывали необходимые тогда экспортные лицензии. Взамен по бартеру в Петербург должно было поступить продовольствие, но так и не дошло. В опубликованных файлах содержатся запросы в государственные органы о фактическом нахождении ценного сырья, проданного за границу по бросовым ценам по распоряжению Путина и его заместителя. Сам Путин тогда был вынужден оправдываться перед Ленсоветом и предоставил депутатам справку о бартерных операциях. Эту справку и другие документы проанализировал глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Очевидно, что произошла масштабная афера по оценке того времени свыше 120 миллионов долларов. Сумма ущерба, то есть сырье, в том числе остродефицитное, было вывезено за пределы Российской Федерации, в том числе было преодолено, как мы помним, сопротивление таможни. И при этом в Петербург не поступило продуктов вообще. То есть это было злоупотребление служебным положением, приведшее к колоссальным потерям. Вот те 750 тысяч кубов леса, которые были заявлены Путиным для вывоза в рамках вот этого сырья в обмен на продовольствие, это был годовой объем перевалки Петербургского порта. То есть это фантастика. Вот та справка, которую Путин представил Собчаку, и от руки там подписано Беляеву, там, где он оправдывается, там две строки. Первая строка – общая потребность, вторая – сколько предлагается в рамках дела. И везде сумма потребности отправки сырья на экспорт 100% соответствует тому объему, который предлагался в рамках этих договоров. То есть это полная исчерпанность всех материальных ресурсов, которые могли быть отданы для получения продовольствия. Я уверен в том, что при таком масштабе операций мэр Петербурга господин Собчак не мог не быть в курсе этих событий и этих действий. В дальнейшем именно его усилиями было поставлено на колени Министерство внешних связей и изменилась позиция Гайдара. То есть они смогли пролоббировать эти сделки, прикрытие их задним числом. А на мой взгляд, при нанесении ущерба такого объема естественным действием любого руководителя было написание заявления о возбуждении уголовного дела.
Самым цитируемым документом Салье стало письмо главного государственного инспектора России Юрия Болдырева тогдашнему министру внешнеэкономических связей страны Петру Авину от 31 марта 1992 года. Болдырев сообщает, что ему поступили материалы комиссии Салье, из которых следует, что Владимира Путина необходимо снять с поста главы комитета по внешнеэкономическим связям. Прошу вас не рассматривать вопрос о назначении Владимира Путина на какие-либо иные должности впредь до рассмотрения этих материалов контрольным управлением, писал Болдырев Авину. Заместителем комиссии Салье, расследовавшей бартерное дело, был народный депутат Юрий Гладков. Помощник Гладкова Евгений Цвеленев вспоминает о тех событиях.
Где-то 90% договоров были подписаны Кином. Но самые жирные договоры по нефтям, по-моему, с Киришами, привет этому самому Гуноверу и Тимченко, и там какой-то огромный был договор по лесу, вот это Вован лично подписывал.
Напомню, известный петербургский политик, демократ первой волны Марина Салье скончалась на 78-м году жизни неделю назад в городе Остров Псковской области. В деревне Псковской области Салье прожила последние годы. Она уехала в начале 2000-х. Ранее, в 92-м году, Марина Салье провела парламентское расследование, добиваясь уголовного преследования Владимира Путина, тогда чиновника мэрии Петербурга. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Папа Римский побывал на Кубе, реформ не ожидается. Цены бензина, как главный политический противник президента Обамы. Верховный суд рассматривает важнейшее дело последних десятилетий. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Папа Римский завершил в среду свой визит на Кубу, рассказывает Алан Давыдов.
Последний день визита Папы Римского Бенедикта XVI на Кубу завершился получасовой беседой главы Римской католической церкви с Фиделем Кастро в посольстве Ватикана. По свидетельству очевидцев, оживленная беседа была сдобрена шутками по поводу преклонного возраста обоих. Ее диапазон от тонкости литургии до глобальных проблем человечества. Ранее в этот же день Бенедикт XVI отслужил в Гаване мессу, собравшую по оценкам до 300 тысяч человек. Папская проповедь содержала элементы политики. В ней он призывал кубинцев отречься от фанатизма и односторонних подходов, которые препятствуют взаимопониманию и сотрудничеству. С кубинской оппозицией Бенедикт XVI не встретился. Способен ли закончившийся визит Папы Римского на Кубу сыграть роль в демократизации Кубы? С таким вопросом я обратился к Энтони Ноппу, профессору университета штата Техас. Полагаю, что Папа Римский, направляясь на Кубу, пытался в разговорах с ее лидерами обосновать необходимость быстрейшего превращения этой страны в открытое общество. И он даже добился освобождения группы политзаключенных из кубинских тюрем. Но я не ожидаю, что после его визита в обозримом будущем произойдут разительные перемены по либерализации Кубы. Тоталитарная коммунистическая система как была, так и остается. После того, как Фидель передал брату Раулю бразды правления, появились очень слабые признаки либерализации. Кому-то из кубинцев позволено открыть предприятие малого бизнеса, но эти реформы глубоко маргинальны. Мне трудно сказать, каким образом эта закрытая система эволюционирует в будущем. Но сейчас не стоит строить иллюзии о желании братьев Кастро пойти на какие-либо значительные перемены, которые бы ослабили их власть и абсолютный контроль над обществом. Как вы оцениваете вероятность того, что на Кубе может произойти нечто вроде арабской весны? Как это может быть возможным, когда кубинское правительство контролирует все возможные каналы информации? В событиях арабской весны ключевым фактором был интернет. Социальные сети позволяли всем услышать клич оппозиции и координировать ее действия. В условиях Кубы это очень сложно. Власти, к примеру, как только могут, глушат радиостанцию «Радио Марти», вещающую на Кубу из США. Они будут таким же образом продолжать блокировать и доступ сограждан к маломальски политически сомнительным, на их взгляд, веб-сайтам, несмотря на прокладку высокоскоростного оптоволоконного кабеля из Венесуэлы. Но если, скажем, кубинцы будут иметь сверхмощные точки беспроводного доступа в интернет в густонаселенных районах, кто знает, может, они повторят опыт арабской весны. Это был второй визит главы Ватикана на Кубу. Первый был совершен Папой Римским Иоанном Павлом II в 1998 году.
Рассказывал Алан Давыд. Цены бензина, если верить прогнозам, превратились в главное препятствие в борьбе Барака Обамы за новый президентский срок. И они продолжают расти. Средняя цена составила по стране около доллара за литр. Слово Владимиру Морозову.
Опрос агентства новостей Reuters показал, что 68% американцев недовольны тем, как справляется президент Обама с проблемой роста цен на бензин. Его критикуют за это и претенденты на место в Белом доме от республиканской партии. Один из них, Ньют Гингрич, обещал почти вдвое понизить цены. Но экономисты считают, что это невозможно. И что президент, будь он демократ или республиканец, в данном случае почти бессилен. А критики заслуживают президенты и законодатели, которые за прошедшие десятилетия не смогли предвидеть проблему и ничего не сделали для ее решения. Однако этой осенью в избирательных бюллетенях не будет их имен, и гнев электората, неважно, праведный или нет, может дорого обойтись Обаме. Так, разъяренный ценами на бензин 88-летний пенсионер Гленн Вулф требует просто прогнать президента с работы. Политикам меньшего ранга легче. Например, жителям штата Нью-Йорк пришлась по душе инициатива местных законодателей Эрика Адамса и Дэвида Уорпина. Наш законопроект обяжет все заправочные станции вывешивать на своем здании телефон, по которому водители могут пожаловаться на высокую цену в управление по защите интересов потребителей. Это поможет остановить тех, кто обманывает потребителей. Обмануть могут нефтяные компании владельцы заправок, а могут и не обмануть. Кроме того, выезжая из дома, водитель имеет возможность заглянуть на интернет-сайт, который подскажет, на какой заправке в его районе бензин дешевле. И слишком задирать цену невыгодно, к тебе просто не поедут. Финансовые консультанты напоминают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть мы сами можем сделать для себя больше, чем президенты и сенаторы. Не надо гонять машину попусту, а покупая новую, в первую очередь надо смотреть на ее экономичность. Что касается глобального массового понижения цен, то несколько путей к этому, так сказать, наметила комментатор CNN Кристин Роуманс. Прежде всего, понизит цену депрессия. Еще лучше, если Китай разом перестанет потреблять нефть и перейдет на альтернативные источники энергии. И третье – выкинуть на рынок всю нефть из стратегических резервов США. Правда, экономисты предупреждают, что последний метод при всей его радикальности поможет ненадолго.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. В следующей половине часа в Москве могут быть объединены более 80 школ, которые не набрали достаточного количества первоклассников. Новости экономики. И сразу после новостей перейдем к обсуждению нашей центральной сегодняшней темы. Переговоры между Россией и Белоруссией о возобновлении авиасообщения, прерванного ненадолго в понедельник. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства? Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Сирии в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения, несмотря на выраженное режимом президента Асада согласие с мирным планом специального посланника ООН Кофи Аннана. В Кемеровскую область, где расследуются обстоятельства гибели двух человек, задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. Петербургский правозащитный научно-информационный центр «Мемориал» стал лауреатом престижной международной премии «Freedom of Expression» – «Свобода выражения». В Москве задержан возможный организатор недавнего разбойного нападения на склад в Химках. Тогда в перестрелке с полицией погибли 5 налетчиков, 3 были задержаны. В Саратове сегодня утром совершил аварийную посадку пассажирский самолет Як-42. Вскоре после взлета у него отказал один из двигателей. Самолет вернулся в аэропорт. Никто не пострадал. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что десятки сирийских официальных лиц, подвергнутых санкциям, не будут допущены на летние Олимпийские игры в Лондоне. Папа Римский Бенедикт XVI, завершивший в среду визит на Кубу, подверг критике американское экономическое эмбарго против этой страны. Папа также призвал кубинцев строить открытое общество, в котором никто не будет сталкиваться с ограничениями своих прав. Соединенные Штаты заявили о приостановке поставок продовольственной помощи в Северную Корею в связи с намерением Пхеньяна произвести в апреле запуск баллистической ракеты. В Амурской области в среду во время учений погиб офицер, накрывший собой гранату. На Сахалине 7 пожарных были госпитализированы в среду с острым отравлением парами хлора. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме, к вопросу, который мы хотим обсудить с вами, слушателями Радио Свобода. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии? Напомню, повод для разговора – сегодняшние переговоры представителей двух стран по урегулированию конфликта в сфере пассажирских авиаперевозок. В понедельник воздушное сообщение между Москвой и Минском было приостановлено на несколько часов из-за того, что стороны не смогли договориться о количестве рейсов, выполняемых перевозчиками с каждой стороны. С задержками рейсов из-за этого столкнулись почти 400 пассажиров. Это последний по хронологии, но далеко не первый за последние годы случай, иллюстрирующий отношения двух стран. Причем самым излюбленным словом наблюдателей, даже штампом в описании этих отношений, стало слово «война». Молочная война лета 2009 года, запрет на импорт молочных продуктов из Белоруссии в Россию, нефтяная война января 2010-го, споры о ценах на нефть, во время которых на месяц прекратилось поступление нефти в Белоруссию, газовая война летом того же года из-за претензий «Газпрома» по поводу долгов были существенно сокращены поставки газа. И, как апофеоз, информационная война, уже без всяких обиняков, в разгар избирательной кампании в Белоруссии, когда российский телеканал НТВ показывал сериал «Крестный батька». В нем, напомню, Лукашенко обвинялся в коррупции и политических убийствах. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства и прекратятся ли они с возвращением на пост президента России Владимира Путина? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на эти вопросы. Прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 200 22 12. Но прежде подробнее о последнем российско-белорусском конфликте в области авиаперевозок. Корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Эксперты говорят, что конфликт возник из-за расхождений в трактовке заключенного между Россией и Белоруссией соглашения о воздушном сообщении. В документе записано, количество рейсов, выполняемых российскими и белорусскими перевозчиками, должно быть равным. Но после перехода в марте на летнее расписание полетов к ежедневным 3 рейсам Аэрофлота и 1 ЮТР с российской стороны добавился рейс авиакомпании S7. Белорусский перевозчик авиакомпания «Белавия» выполняет только 4 рейса и выступает против увеличение количества полетов, объясняет главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Получилось, что со стороны Беларуси «Белавия» 4 рейса, со стороны России получается 5 рейсов на Москву. Должен быть паритет. И, соответственно, Белоруссия сказала, мы готовы по некоторым дням согласиться с тем, что рейсов будет 5, то есть они не согласились с тем, чтобы у «Аэрофлота» было 3 ежедневных рейса. Сказали, что у «Аэрофлота» было 2 рейса, но по некоторым дням они были готовы, чтобы «Аэрофлот» начал еще 3 рейс запускать. Конечно же, это ущемляет экономические интересы «Аэрофлота». С учетом того, что, в общем-то, этот рейс у них в расписании стоял и раньше, и на него были продажи. Но межправительственное соглашение, оно написано довольно-таки туманно. То есть там есть вещи, которые можно трактовать по-разному. То есть даже когда мы говорим о паритете частоты полет, «Белавия» еще летает в российские крупные региональные центры, а из России никто, в общем-то, по региональным центрам Белоруссии не летает, то, в общем, если мы будем считать паритет на линии Москва-Минск, у нас будет одна картина. Если мы будем считать паритет между Россией и Белоруссией, картина будет другая. Что касается конкретной линии, как говорит белорусская сторона, что там уже сейчас сложился, по их мнению, избыток провозных емкостей, то есть что загрузка рейсов составляет там 55%, а может иногда и до 50%, то есть это получается убыточные такие рейсы. Поэтому они считают, что наращивать частоту полетов не нужно.
Насколько вот в этой ситуации легко будет договориться?
Позиция российской стороны на переговорах заключается в том, чтобы открыть полностью для Белоруссии российские регионы, потому что пока в межправсоглашении по 5 пунктов плюс столица с каждой стороны, и это определяется просто тем, что в Белоруссии всего 6 аэропортов, включая Минский. Соответственно, вот так вот было записано в межправсоглашении. Россия как бы готова в одностороннем порядке снять вот это вот ограничение по количеству пунктов назначения, то есть белорусский перевозчик получает возможность полетать в любые пункты на территории России, не ограничивая их число 5. Но в то же время, значит, предлагает снять ограничение по частотам, ну, вот этот паритет по частотам на минском направлении. До сих пор со стороны Белоруссии звучал тезис о том, что такое предложение для них неприемлемо, по той причине, что возможность летать из Минска по российским регионам, она, в общем-то, идет на пользу российским регионам же. Поэтому в этом смысле они говорят, что Россия и так заинтересована в том, чтобы снять это ограничение. Чего мы тут выигрываем? Ну, так или иначе, договариваться-то надо. Может быть, временный порядок, он будет какое-то время, пока вот стороны для чего-то не договорятся.
Если сегодня сторонам не удастся найти компромиссный вариант, авиасообщение между Москвой и Минском снова может быть приостановлено. Впрочем, Алексей Синицкий полагает, что этого не случится, ведь в данном случае страдает репутация обеих сторон конфликта. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вот такая история, которая, возможно, разрешится как-то сегодня, но наш сегодняшний вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели, связан не только с ней, но и со всеми предыдущими конфликтами между Москвой и Минском последнего времени. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства? Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить прямо сейчас и поделиться с нами своим мнением, 8 800 222 12. Я также продолжаю внимательно читать ваши сообщения и комментарии на сайте Радио Свобода. www.swobodanews.ru. Как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Но вот прежде несколько смс-сообщений. Из Ульяновска: нет никакого союзного государства. Есть только непомерные амбиции Лукашенко и Путина, которые обманным путем оба остаются у власти. Другое мнение. Если я войду в ваш дом и начну устанавливать там свои порядки, то как на это прореагируете вы? Так же реагирует и руководство Белоруссии, и оно право на 100%. Николай Павлович пишет: разногласия между двумя братскими странами, Белоруссией и Россией, происходят от того, что руководители этих стран друг другу явно не симпатичны. Лукашенко является батькой для своего народа, а Путин – крестным отцом воровской вертикали, а также покровителем сонма олигархов. Поэтому конфронтации между странами будут продолжаться. Давайте послушаем звонки. Федор из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, все было сказано уже. Так вот, России, мне кажется, лучше дружить с Белоруссией, чем с Украиной. Белорусы, они честнее. Спасибо.
Спасибо, Федор. Почему продолжаются постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии? Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из российской столицы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, хотел бы еще спросить вас, как всезнающее радио, а куда делись активы Советского Союза? Вот по отношению предыдущий товарищ сказал там насчет Украины. Я бы хотел знать, куда делись сбережения граждан той же Украины, куда, почему был нарушен договор, подписанный Кучмой и Ельциным о поставке газа за 50 долларов за 1000 кубометров и базирование Черноморского флота, переиграны России, куда делись все здания, сооружения, посольств иностранных государств. Перешли они пропорционально каждой из республики, из республик, 15 республик. Мне напоминает, вспоминается анекдот, когда при развале Союза, не хочу обижать национальную принадлежность составляющую той страны, стоит узбек на коленях и говорит русскому Ване: Ванюша, хватит делить по-братски, давай поделим поровну. То бишь, если у нас отношения старший-младший брат, это всегда приводит к таким конфликтам. И вообще на фоне всей вот этой позиции, это противно за мою страну, честное слово, противно. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Вот еще одно сообщение. Ответ на ваш вопрос, чем можно объяснить постоянные конфликты внутри союзного государства, таков. Постоянные конфликты можно объяснить разными политико-экономическими строями существования государств Белоруссии и России. Цель белорусского государства – защита национальных интересов, а цель власти российской, невзирая на национальные интересы, как можно больше извлечь наживы из государства. Я также напомню, что мы принимаем ваши сообщения не только по СМС и не только на пейджер, но и на сайте Радио Свобода www.swobodanews.ru вы можете оставить свой комментарий в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из них прозвучат в следующем часе утренней программы «Время свободы». Давайте пока послушаем еще один звонок. Николай из Мордовии у нас на связи. Доброе утро. Чем вы можете объяснить постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии?
Постоянное от этого, что два, как сказать уж, это не союзное государство, а какой-то, то ли дружеский, не дружеский, но это два медведя дерутся в одной берлоге. И вовсе не союзное государство, а бумажное только волокита. И ждут подачки друг друга. Беларусь, Лукашенко ждет подачки от Путина или от России, миллиарды, как и чеченский президент или главарь теперь, тоже ждет миллиарды. Вот такая дружба между ними, бумажная и денежная. Кто кого обманет, тот и вот и выиграет, тот и политик.
Спасибо, Николай. И в завершение нашего общения в этом часе еще одно сообщение с пейджера. Объяснить постоянные конфликты внутри союзного государства можно рецидивом имперских амбиций Москвы, с одной стороны, и пробуждающимся национально-политическим сознанием «союзников» в кавычках с другой, пишет нам Илья. Напомню, так слушатели «Радио Свобода» отвечают этим утром на наш вопрос, чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии. Повод для разговора — сегодняшние переговоры в Москве о полном возобновлении авиационного сообщения между Москвой и Минском, которое было временно прервано на несколько часов из-за очередного конфликта между двумя странами в понедельник.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Я добавлю, что к обсуждению российско-белорусских отношений и к вашим звонкам, к вашему мнению, мы вернемся в следующем часе нашей программы. А сейчас ее продолжат новости экономики, о которых расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 26 марта составила 0,5%, а в целом с начала года 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 26 марта на 3,7%. Нынешние, значительно более низкие темпы роста цен связаны в основном с тем, что традиционную до сих пор индексацию тарифов на услуги ЖКХ с этого года перенесли на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6%, против 6,1% годом ранее. Объем экспорта зерна из России в текущем сельскохозяйственном году, он длится с июля по июль, уже составил 22 миллиона тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства. В целом, по прогнозам его экспертов, в нынешнем сезоне экспортные поставки зерновых из России достигнут 27 миллионов тонн. Экспорт зерна из России был возобновлен с 1 июля прошлого года, после почти годичного перерыва, связанного с резким сокращением урожая в засушливом 2010 году. Болгария приняла окончательное решение отказаться от проекта строительства атомной электростанции «Белена», в котором должен был участвовать российский государственный концерн «Росатом». Предварительное соглашение, подписанное сторонами в январе 2008 года, предусматривало возведение к 2014 году двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт и стоимостью около 4 миллиардов евро. Тем не менее, позже болгарские власти неоднократно выражали сомнения в целесообразности этого проекта, и в результате генеральный контракт на его реализацию подписан не был. Теперь, по решению правительства Болгарии, на том же месте будет построена тепловая электростанция, работающая на газе. Общий объем экономик 27 стран Европейского Союза в 2012 году увеличится лишь на 0,2%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Для сравнения, в Соединенных Штатах, согласно прогнозам экспертов организации, рост объема ВВП в этом году окажется в 10 раз большим и составит 2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, таковы: доллар 29 рублей 8 копеек, евро 38 рублей 76 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кемеровскую область, где расследуются обстоятельства гибели двух человек, задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия Министерства внутренних дел. В Сирии в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения, несмотря на выраженное режимом Башара Асада согласие с мирным планом специального посланника ООН Кофи Аннана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в среду заявил, что десятки сирийских официальных лиц, подвергнутых санкциям, не будут допущены на летние Олимпийские игры в Лондоне. Соединенные Штаты заявили о приостановке поставок продовольственной помощи в Северную Корею в связи с намерением Пхеньяна произвести в апреле запуск баллистической ракеты. На Сахалине 7 пожарных госпитализированы в среду с острым отравлением парами хлора. В караульном помещении пожарной части была разлита хлоросодержащая жидкость. В Бразилии медики сообщили, что бывший президент Луис Инасио Лула да Силва прошел успешное медицинское лечение и избавился от раковой опухоли. В прошлом году врачи обнаружили у политика рак горла. Европейский беспилотный космический корабль серии ATV успешно состыковался с Международной космической станцией. Грузовик доставил несколько тонн топлива, воду, кислород и другие материалы для экипажа. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Со мной в студии находится наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Московский суд отказался приобщать к иску об отмене итогов голосования главные доказательства – записи видеокамер с участка. Напоминает газета «Ведомости», что установить видеокамеры предложил Владимир Путин, чтобы не допустить фальсификаций. А это вот итог слушаний, которые прошли в понедельник в Симоновском суде Москвы по защите избирательных прав и признанию недействительными итогов голосования на участке номер 1812, иск был подан бывшим кандидатом в депутаты муниципального образования Нагатинский Затон Александром Лебедевым. Он доказывает, что данные, отраженные в протоколе избиркома, не соответствуют действительности и получены с нарушениями законодательства. Нарушение Лебедев зафиксировал с помощью онлайн-трансляции с участка. Ну, вот еще по итогам выборов публикация в московских новостях. Пишет газета о том, что каждый десятый россиянин в ходе президентской кампании передумал и проголосовал не за того кандидата, за которого собирался сначала. Большинство перебежчиков отдали свои симпатии Владимиру Путину и Михаилу Прохорову. Эти данные содержатся в последнем поствыборном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое оказалось в распоряжении московских новостей. Возвращаемся к газете «Ведомости». Первополосная центральная публикация сегодня озаглавлена «Чувство бизнеса». Сверхуспешный бизнес семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова может стать поводом его ухода из органов исполнительной власти. Скорее всего, он возглавит придуманную Сергеем Шойгу корпорацию по развитию Сибири и Дальнего Востока. Сам Шойгу наиболее вероятный кандидат на пост подмосковного губернатора. Вот эту же точку зрения отстаивает сегодня московский комсомолец, я имею в виду, кто станет будущим губернатором Подмосковья. Издание со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник пишет, что именно Шойгу станет губернатором Подмосковья, а Борис Громов перейдет сенатором в Совет Федерации. Политологи говорят, что, учитывая серьезное влияние глав множества районов, губернатор прежде всего должен быть хорошим дипломатом, а потом уже бывшим министром, военным или гражданским. Ну и расценивает издание вот такое возможное назначение Шойгу не как понижение, что может показаться на первый взгляд, а как вполне равноценную должность.
Да, называются еще и другие фамилии, но справедливости ради тогда возникает вопрос гораздо более важный, кто будет следующим министром по чрезвычайным ситуациям.
Вот, на этот вопрос, кстати, ни разу не было дано ответа. Назывался бы Саргин как возможный кандидат, а Шойгу, мол, уйдет вот в эту корпорацию, а вот кто будет главой МЧС, тут газеты молчат. Вчера инициированный президентом Дмитрием Медведевым проект «Большая Москва» впервые был жестко раскритикован не просто группой правозащитников, а вполне лояльной властям Общественной палатой. Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Члены Общественной палаты потребовали заморозить все работы по расширению столицы, так как не проведены положенные по закону общественные слушания, а также государственные экологические экспертизы. Общественники предупредили, что в своем нынешнем виде проект расширения столицы в область не учитывает интересы местных жителей и, более того, способен фактически уничтожить окружающую среду Подмосковья. В мэрии Москвы ситуацию не комментируют, а депутаты Мосгордумы говорят, что проект вспять уже не повернуть. Пишет сегодня «Коммерсант» о том, что исполняется 2 года со дня двойного теракта, совершенного в московском метро. Жертвами самоподрывов, приехавших из Дагестана смертниц, стали 40 человек. Как говорят в Следственном комитете России, преступление полностью раскрыто, и хотя ответственность за него брал на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, как выяснили в СКР, отношения к теракту он не имел. Его организовали участники новокастекской бандгруппы, которые более суток не снимали с себя тяжелые бомбы. Ну и вот еще о Следственном комитете, но подробно уже не успею, боюсь, рассказать. Речь идет в «Новой газете» о том, что вскоре в составе этого комитета появится спецподразделение по расследованию уголовных дел в отношении сотрудников полиции.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из них мы еще поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа городской репортаж. В Москве к новому учебному году могут прекратить самостоятельное существование более 80 школ, не сумевших набрать достаточного количества учащихся в первые классы. Почему у одних учебных заведений во время записной кампании стоят многодневные очереди родителей, а в других желающих учиться нет вовсе? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
82 московские школы не смогли набрать достаточного количества учеников, чтобы осенью открыть первые классы, в то время как в 30 столичных учебных заведений родители подали больше сотни заявлений. Таковы предварительные итоги эксперимента по электронной записи детей в школы. Он был запущен в начале этого года по инициативе столичной мэрии, чтобы избавиться от очередей на улицах. Запись через интернет завершилась 24 марта. Судьба школ, которые не набрали достаточного количества первоклассников, пока не решена, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Ольга Голодец. Это связано с тем, что запись в школы еще продолжается. По словам заммэра, в некоторые учебные заведения подали заявку всего 10 человек, в то время как для того, чтобы открыть первый класс, необходимо как минимум 20 учеников. Ольга Голодец обратила внимание на то, что в департамент образования уже поступают предложения о возможном объединении слабых и сильных школ. В каждую из 82 школ направят специальную комиссию. Решение будет приниматься отдельно по каждой школе, заявила Ольга Голодец. Любовь Духанина, зампред комиссии Общественной палаты по образованию и науке, не удивлена, что такое количество школ не набирает учеников в первые классы. Сказывается демографический спад.
Информация о том, что достаточно большое количество школ не набрали первые классы, естественно, потому что ситуация демографического спада имеет место, и при этом родители тех детей, которые сегодня будущие первоклассники, всегда стараются отдать сильные школы, и поэтому сильные школы набрали первые классы, а школы, которые либо неудачно расположены с точки зрения микрорайона, где мало детей этого возраста, либо школы, которые не показывают высоких результатов, естественно, не смогли набрать достаточное количество первоклассников.
Как вы оцениваете возможное решение об объединении сильных и слабых школ?
В этой ситуации хорошим выходом является реально укрупнение школ, объединение 2-3 школ в одно образовательное учреждение, внутри которого можно будет уже реально распределить правильно нагрузку для педагогов на следующий год и организовать образовательный процесс в следующем учебном году.
Считает Любовь Духанина, зампред комиссии Общественной палаты по образованию и науке. По мнению Олега Смолина, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию, члена фракции КПРФ, объединить сильные и слабые школы не самое лучшее решение в такой ситуации. Депутат также полагает, что уровень школ необходимо оценивать не только по формальным критериям.
Что касается идеи объединения школ, она, мне кажется, сомнительной. В каждой школе сформировался свой коллектив. Попытки ломать эти коллективы не факт, что приведут к хорошим результатам. Если коллективы школ сами приходят к выводу о том, что им полезно было бы объединяться, это одна ситуация. Если это решение принимается сверху государственными чиновниками на основе того, что в школе не оказалось первого класса, мне кажется, что это самое простое, но далеко не самое лучшее решение. Надо думать о других вариантах. Мы должны понимать, что оцениваются школы сейчас сплошь и рядом по показателям типа финансового менеджмента. А надо было бы оценивать школы по, собственно, педагогической обстановке, которая плохо поддается формализации. Совершенно не факт, что школа, которая имеет лучшие результаты ЕГЭ, действительно дает лучшее образование. Она, может быть, дает лучшую обученность, что тоже неоднозначно. Вот эта вот погоня за лучшими школами со стороны родителей, это тоже погоня за жизненным успехом.
По словам Олега Смолина, едва ли можно назвать проблему расслоения школ на сильные и слабые сугубо московской. Причина тому – введение нового типа финансирования, по которому зарплаты педагогов напрямую зависят от количества учеников.
Это характерно для всех крупных городов, во-первых. Во-вторых, это связано еще и с подушевым финансированием. Я напомню, что когда в Лондоне в 90-х годах попробовали подушевое финансирование в качестве основного принципа, оказалось, что это привело к резкому росту неравенства образовательных возможностей. И тогда вынуждены были начать дополнительно финансировать те школы, которые принимают детей из неблагополучных семей. У нас вполне назрели такие же решения.
Говорил Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию. По данным столичной мэрии, в первые классы московских школ уже подано более 77 тысяч заявлений. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор активистам оппозиции, осужденным за участие в беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. А в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Беларуси?
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.